Радио «Комсомольская правда» представляет. «Ленинская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Лена Ленина, и несмотря на то, что вы меня не видите, вы можете представить великолепное сооружение из волос у меня на голове, чтобы побыстрее меня вспомнить. Я продолжаю общаться с миллионерами и крупными предпринимателями, и сегодня у меня в гостях Сергей Мясников, владелец и руководитель аж 3 заводов «Оптимист». Это заводы краски. Здравствуйте, Сергей!
Здравствуйте, Лена!
Как так получилось, что вы начали заниматься краской? Почему краска?
Это совершенно случайно. В общем-то, когда в институте учился, я не думал, что в краску попаду. Все больше железки всякие.
А чем вы занимались в институте? На какие железки учились?
Технологии машиностроения, металлорежущие станки, инструменты.
Так это сейчас вам пригодилось. Вы сейчас, можно сказать, по специальности, ведь краску разливать нужны станки и всякие разные инструменты.
Близко. Помогает.
Скажите, что творится вообще на рынке краски? Сегодня российская краска, вы же производите нашу, родную, импортозамещающую. Скажите, как рынок выстроен? Как много российской краски или как, наоборот, ничтожно мало?
Так преимущественно только российская.
Ура!
Импортной почти нет.
Ура! Потому что на Западе мы настолько привыкли к тому, что вся краска западная, и никогда не слышали о том, что краска бывает российская. И тут я совершенно недавно, как вы знаете, после 10 лет проживания в Париже, вернулась на большом коне патриотизма в Россию и даже сразу прикупила себе 2 дома. Один дом – таунхаус в Кембридже, в поселке Кембридж под Москвой на Новой Риге, в 25 километрах, а второй дом в поселке Марсель в 34 километрах по Калужскому шоссе. И как кур во щип попала в необходимость ремонтировать, красить, изучать. И потому что объекты были вот под отделку, все считают, что я сама сделаю лучше отделку. В общем, мне понравилась сначала идея, пока я не столкнулась с процессом ремонта, который настолько же увлекателен, насколько же и труден. И вот тут-то я узнала, что вы абсолютные лидеры на рынке, самые крутые на рынке. Мне представили вас как короля краски, и поэтому я, пользуюсь случаем, очень хочу с вами познакомить еще и слушателей. Король краски, корона не давит?
Да, как-то не замечал пока. Пока вы не сказали, даже и не задумывался.
Ну, расскажите нам, всем блондинкам страны, как производится краска. Краска – это что? Из чего она сделана?
Ну, можно говорить не только про краску, в целом про химию. Все это ничего из себя сложного не представляет.
Но химия – это вредно?
Почему?
Химия, вот мы дышим этой краской потом, или она застывает, и мы...
Мы производим экологически чистую краску.
Биокраска. Краска на основе чего? Вот она такая, сначала красишь, потом застывает. Это что такое? Из чего состоит краска?
Я сейчас лекцию прочитать.
Ну, интересно, в 2 словах, для простых.
Краска состоит из 4 основных компонентов. Наполнитель, пигмент, связующее и растворитель.
Так, пигмент, понятно.
Все остальное по вкусу. Но остального тоже немало. Но, в принципе, вот это 4 основных кирпича.
Давайте обсудим один за другим. Пигмент – это, значит, то красящий элемент.
Да.
То есть сначала производят всю краску белой, а потом ее красят? Или они все сразу разные?
По-всякому бывает.
А вот этот пигмент, он должен быть натурального происхождения, как охра когда-то там, я не знаю, что-нибудь
ну,
там?
Ну, что-то общее.
Зелень
в основном, да, несомненно, существуют пигменты из достаточно сложной химии, органические пигменты, но основное количество применяемых пигментов – это, ну, так называемые железноокисные или вообще, в принципе, окислы металлов. Белым краска становится за счет белого пигмента, то бишь… Двуокись титана или титановой ржавчины.
То есть на самом деле краска изначально не белая, а какая-то другая? А какая же?
Изначально она не краска, изначально она все по отдельности.
Так, хорошо, значит, пигмент понятен, окиси металла.
Нет, он просто белый. Железо ржавеет коричневым или желтым, хром ржавеет зеленым.
А медь, знаю, зеленым тоже.
Ну, как-то вот с оксидом меди не сталкивались. Как с
дороговато, говорят.
Ну, среди синих пигментов встречается, допустим, оксид кобальта.
Тоже дорогой.
Красивые, очень дорогой. Да, красивые темно-синие чашечки, например. Это он.
Ага. Так, хорошо, с пигментом разобрались. Вот связующие. Связующие – это то, что позволяет этим пигментам между собой держаться?
Ну, и это именно то, что превращает продукт в краску, в прочную краску. Побелку, Без связующего, скажем так, краска будет больше похожа на побелку. Ее смоет, она отвалится, осыпется.
А то есть связующее, значит, это то, что позволяет краске из мокрого становиться сухой?
Она, ну, скажем так.
Застывать.
Когда-то в древности краски делали на олифе.
Масло.
Масло, да. Олифа, вываренное масло.
А как же они...
Оно и выполняло функцию связующего.
Ну, а разве масло позволяет застывать краски? Или она масляными были стены?
Перед тем, как масло превратится в олифу, ее же нужно сварить.
Масло сварить? Олифу сварить?
Конечно.
А олифа это что? Это не оливковое,
случайно? Это продукт перегонки масла. Нет, к оливковому
маслу...
Масло
не имеет отношения. Простите нас за блондинистость. Значит, связующее...
Хотя ее можно варить и из оливкового масла.
То есть, как какое-то маслянистое вещество является связующим?
Это в прошлом или в настоящем, хотя сейчас натуральная олифа практически не встречается.
А что же сегодня является связующим в краске?
Ну, допустим, если говорить про наши, вообще вариантов бездна. И эпоксидные смолы, и прочая всякая ерунда.
А эпоксидная – это натуральная или химическая?
Нет, это химия.
Это нефтеперегонка?
Кругом химия. Другое, что химия может быть более или менее
полезная,
ядовитая.
Ну, то есть, это продукты нефтепереработки или какие-то?
В конечном итоге.
Все, что
нефть,
есть
нефть или газ, но все оно оттуда. Органика.
Все оттуда. Ну, то есть, получается, не такое же химическое и вредное, раз это все органического происхождения.
Так и, в общем-то, и вода – это химическое соединение. Что, почему нас так пугает?
Это, слово «химия» слово всех химия. Пугает. Да, видимо, с уроков химии. Кому не везло. Так, значит, связующее понятно, пигмент понятен.
Наша краска, исключительно делаемая нами краска, исключительно на водорастворимых связующих.
То есть можно смыть ее?
Нет, ее можно развести, пока она жидкая, водой.
А.
В этом ее прелесть и экологичность.
Но смыть потом со стены ее нельзя.
Конечно,
почему?
Конечно, высохнет, все.
Высохнет и все.
Там используются, в качестве связующего используются дисперсии, акриловые и так далее. Опять-таки много, я не хочу очень глубоко погружаться, но, скажем, латекс. Что такое латекс?
Ой, не знаю.
Вы все прекрасно представляете.
Но у нас все представления такие сексуально-садомазохистские.
Вот, вот, примерно так.
Так, и этот латекс?
Но пока вот эта бяка не застыла...
Бяка, почему? А чего же?
Изначально,
пока латекс не
изначально оно жидкое, начиная с сока гинеи.
То есть презервативы тоже делают из жидкости?
Конечно.
Ой, какая прелесть, боже мой,
сушат,
как много я узнаю.
И получается вот эта штука. И вот если вот эту жижу, например, не нанести, ну, презервативы хочется верить из натурального латекса, то есть сок гинеи, или там говорят, что даже из сока одуванчиков можно
сделать презерватив.
Ну, при желании.
Фантастика. Так, значит, возвращаясь к ингредиентам, нам не хватало еще после связующего и пигмента еще каких-то двух.
Ну, растворитель. В нашем случае это вода.
Вот, я хотела спросить, как короля краски, королева маникюра должна спросить о том, что есть растворитель для вашей краски. Для моей краски, понятно, жидкость что-то, для снятия лака.
Да, что-то содержащее ацетон.
И у вас тоже ацетон?
Нет, а у нас вода.
То есть вашей водой все-таки можно растворить вашу краску, когда она...
После того, как она высохнет, конечно.
А у нас можно, когда лак высохнет, ацетоном снять лак.
Ну, ацетоном много чего можно
растворить. У нас более крутое прогрессивное производство.
Да. Ядовитое.
Ну да, говорят, тоже очень вредное. Да. Хорошо, значит, вот растворитель вода. А что, как это растворитель вода? Прям вода, мы считали это одним из четырех ингредиентов основных?
Да, в данном случае, да.
Так, хорошо. А еще какой четвертый?
Наполнитель. Ну, основное тело краски, масса.
Что это?
Как правило, это какие-то варианты кальцитов.
То есть сам карбонат
кальция.
Мелкодисперсный песок.
Мелкий, с размером фракции 1 микрон, 2, 3, 4, 5.
Очень мелкодисперсный микрон для тех, кто не изучал геохимию, кристаллографию и прочие физические науки.
Кальцит, мел, ну и прочее, на него похожие.
Слушайте, а помните, раньше в Греции дома белили мелом?
И в Италии.
Как известью. Это называется? Известью. Да, а что такое известь? Ну, вот, если попытаемся даже.
Кальцифаж.
Ну, вот, значит, получается тоже какой-то кальцит, да?
Берут известняк, минерал.
Известняк?
Самое правильное – известь. Да,
это вот, хрупкий, допустим, такой минерал.
Есть покрытие, так называемые венецианские штукатурки. Угу. Самые дорогие, самые качественные.
А на самом деле самые древние?
У нас есть такие, делаются по древним рецептам. Из натуральной белоснежной извести. Девушки, прекрасные девушки, в итальянских горах, среди горных ручьев, бродя голыми ногами, выбирают самые белые, самые чистые куски известняка. Потом его сжигают в печках, на ольховых дровах. наверное.
Что получается такая зола такая?
Да. Потом вот ее гасят в воде годами под южным жарким итальянским солнцем или десятилетиями.
А зачем гасить в воде? Чтобы растворилась?
Или она будет негашенная известь, ядовитая.
Гасить это как?
Обжигают.
Ну, обожгли, а зачем?
А вот ее в воду кладут на годы, она там вылеживается, меняет свои свойства. И вот именно из этой извести...
Боже мой, как интересно. Получается краска для стен.
Венецианская штукатурка.
Модная нынче. А что нынче модно у современного россиянина? Чем красят стены?
Примерно вот это.
То есть прям совсем венецианская известняк?
Да, у нас
это, наверное, еще дорого очень.
В ассортименте есть продукты, которые делаются из извести, привезенной из Италии.
Так хорошо, а что массово покупается, если не модно, то как бы популярно?
Да, ерунда всякая.
Ну, вот чем красят стены сегодня? Вообще, помните, был период, когда в советское время популярны были обои? Все обязательно клеили бумагу на стены. А в каком процентном соотношении? Я вообще не представляю себе, как можно обои наклеить. Я даже не задумывалась над тем, чтобы клеить обои, и сразу купила у вас краску. А как люди другие, ваши клиенты, в каком процентном соотношении и что покупают?
Я не готов вот настолько глубоко анализировать рынок, потому что и обои, если я правильно понимаю, они меняются от простых бумажных
обойщиков
в этих самых цветочек, часто вовсю и тканевые обои, и не говоря уже всяких там виниловых и прочих, чего только нет. Имитации всего чего угодно, но и покрытия не стоят на месте. То есть оно далеко ушло в сторону от просто краски. Не, массово, конечно, просто краска. Краска для фасадов, краска для внутренних работ, краска, которую можно мыть, краска, которую можно тереть щеткой, краска, которую можно, ну, лучше руками не трогать, любая краска. На любой вкус, на любой карман. Но это тоже не стоит на месте, и поэтому и появляются разнообразные декоративные покрытия, которые имитируют бархат, имитируют там мраморную поверхность, имитируют искусственную кожу. То есть сейчас уже ничего нету сложного изготовить, не знаю, зеленую краску в красный горошек.
Круто. Скажите, а вот если бы сейчас к вам обратилась блондинка и говорит, хочу покрасить себе стены, и мне все равно, посоветуйте что-нибудь оптимальное. Вот чем бы вы, что вы считаете идеальной краской?
Я бы мог долго советовать. Вариантов масса. Все зависит от блондинки.
Ну, а что-нибудь, что просто, что легко в уходе, как говорят блондинки, и что-нибудь, вот, что и соотношение цены и качества?
Я думаю, какой-нибудь из вариантов красок. Более качественную, прочную, нормальную, обычную краску.
А от чего зависит качество краски? Как выбрать, вот нам, дурам блондинкам, как выбрать краску, правильно?
Надо верить производителю.
Ну, я верю только вам.
На вид не поймешь.
Но, тем не менее, что-то же мы должны. Значит, хорошо, господа, покупаем у оптимиста. Что делать, если все равно?
Не покупайте самую дешевую.
Потому что чудес не бывает?
Да.
А самую дорогую нет смысла, потому что зачем же нам?
Самая дорогая – это вопрос. Может быть, это и правда качественный продукт, а может быть, это цена бренда.
Тогда всегда нужно чем руководствоваться? Каким критерием, если не цена?
Рекомендациями, советами специалистов.
Сарафанное радио. Я рекомендую оптимиста.
Примерно, да. Спасибо.
Давайте поговорим о бизнесе. Вам приходится руководить таким количеством заводов. У вас 3 завода. Это колоссальное производство, колоссальное количество людей. Вы деспот или демократ в управлении?
Это надо спрашивать подчиненных.
А какие тогда?
Я-то себе кажусь просто душкой. А как там на самом деле?
Слушайте, я спрошу обязательно, а какие методы кнута и пряника вы практикуете? Об этом нужно спрашивать у вас.
Нежная улыбка в качестве поощрения, нахмуренные брови в случае порицания.
Ну, а на самом деле деньгами в ту и в другую сторону?
Ну, в какой-то степени, конечно. Как везде.
Или вы вывозите их тимбилдинг за границу, поездки или
нет,
еще
это
что-нибудь?
Это не наш метод. Нет, за границу вывозим регулярно, но мы вывозим...
С целью повышения квалификации?
К сожалению, мы вывозим туда не наших сотрудников, а наших любимых покупателей.
Да ладно, зачем?
На раз в год, чтобы еще больше им понравилось.
Послушайте, я стала в очередь, я тоже стала вашим любимым покупателем в этом году. Я тоже хочу за границу. Если только не во Францию, это то же самое, что вас вывезти куда-нибудь под Москву.
Там много интересного под Москвой. Но Франция, мне кажется, сейчас после просмотра всех этих телепередач не самое приятное место.
Я вас уверяю, я жила очень долго во Франции, и постоянно еще периодически, раз семья еще не ввезена, ввиду того затяжного периода ремонта, который я сейчас переживаю, не ввезена в Россию, я часто туда мотаюсь, и я вас уверяю, что количество страшилок, которые показывают на российском телевидении, прямо пропорционально эго журналиста, корреспондента, живущего во Франции. Чем больше ему хочется быть в эфире, тем больше он нас пугает народ.
А можно чуть в сторону от краски уйду про свои впечатления от Парижа?
Давайте, это прекрасный город, я готова
очень
его обсуждать.
Очень не понравилось.
Не понравилось?
Нет. Вас посетили? Город прекрасный. Здания, дворцы, любой из которых был бы
шедевр.
Там, звездой в любом другом европейском городе. А так он проходной, мимо него проезжаешь, все прекрасно, все хорошо. Ну вот люди. В Париже живет 4 типа. Ну как это? Это...
4 типа?
Извините. Ну как, homo sapiens. Это... Люди с черной кожей. Я не знаю, как оно в эфире неграми называть. Можно?
Нельзя? Ну, на самом деле, не политкорректно, но мы поняли. Загорелые, очень загорелые,
да,
ребята.
Не очень загорелые ребята арабского происхождения.
Ага, то есть это их называем североафриканцами политкорректно.
Или не уверен, что всегда африканцами, но не суть важно.
А почему это Северная Африка? Магреб, Алжир, Тунис, Марокко, Северная Африка.
Это туристы и цыгане. А вот с другими я как-то не встречался.
Да, действительно, есть такая проблема. Парижан все меньше и меньше в Париже, все больше и больше иностранцев. Цыган я, честно говоря, редко встречала в Париже. Но я думаю, что в местах скопления туристов...
Невинно. Девочки подбежали, там сунули что-то под нос писать.
Слушайте, это вы просто были в очень туристической зоне. Туда парижане не ходят.
Они вообще там есть-то? Кроме тех, кого я описал.
Есть зоны, есть зональности. Вот есть зоны туристические, и там прилегают только тропы туристов. И вот там прямо ходят только туристы. По Елисейским полям ходят только туристы. Ни одного парижанина, за редчайшим исключением, вы там не заметите.
Ну, туристов я перечислил среди встречающихся.
А сами французы, особенно очень фешенебельные французы, живут в резиденциальных районах того же Парижа, но по которым не проходит туристическая тропа, ни один автобус туда туристически не заезжает. Да. То есть это такие там, вот специально закрытые, очень крутые зоны с крутыми ресторанами, с крутыми чайными салонами, счастье и аристократические изыски. Но возвращаясь к Москве, я переехала в Россию, потому что считаю, что здесь и круассаны у нас не хуже, чем в Париже, и капучино лучше, и мужчины щедрее, прекраснее, снова на вас посмотрела. И краску уже купила. Я ничего не прошу, все хорошо уже. Но, тем не менее, давайте поговорим о том, как нам в России делается бизнес. Вы лучше многих знаете, каковы реалии бизнесмена. И что мешает вам? Бюрократия, рейдерство, налоги, я не знаю, ленности, пьянство народа. Что мешает вам делать бизнес, дорогой Сергей?
Прямо вот практически почти все перечислили.
Давайте обсудим каждый из 4 ингредиентов.
С рейдерством, слава богу, не сталкивались.
А знаете почему?
Возможно, потому что уровень у нас пока не тот, чтобы было.
Абсолютно нет, я сейчас вам объясню. Рейдерство выгодно в тех областях, где воткнул трубу в землю, и она сама дает нефть. А если на вашем бизнесе приходится работать как Папа Карло, никому не нужно такое предприятие. Это уж вы, пожалуйста, там вешайтесь. А рейдерам интереснее предприятие, где работать так не надо.
Ну, по моим ощущениям, все, что связано с производством, это весьма тяжело, очень рискованно и крайне низкорентабельно.
Поэтому никто никогда не будет претендовать на ваши заводы.
Если бы я знал, как у нас в стране все будет поворачиваться с законами, правилами, ограничениями, мы производить начали сами в 1998 году. Вот если бы я знал, куда все это вывезет, наверное, в те далекие годы мы бы занялись чем-нибудь еще.
Не смотрите на нашего бизнеса. В нашего бизнеса сейчас усиленный кризис. Вообще концерты все отменили, да. Артисты сидят по домам. Так что ж трудного самого в российском бизнесе вам, заводчанам?
Несомненно, как вы сказали, пьянство присутствует. Порой не просто подобрать персонал, а не только пьянство. Там достаточно много проблем.
Все хотят сидеть в чистых кабинетах и указывать другим, что делать. Ну, и не работать.
Это все решается, но мне кажется, что эта проблема не только российская. Мне кажется, в любой стране в среднем людям хочется работать поменьше, а жить получше.
Да, но некоторым этого хочется логично, и они толкают научно-технический прогресс, и это прекрасно. А
правильно.
Другим это просто вульгарно, не хочется работать.
Человека из обезьяны сделала не труд, а лень. Трудолюбивая обезьяна карабкалась на пальму, и самая ленивая взяла в руки пальму. Так что лень – двигатель прогресса.
Да, что еще беспокоит вас? В России налоги, откаты, бюрократия, есть ли какие-то коррупции,
да,
какие-то проблемы? Вот приходят ли к вам санитарные службы и говорят, заплатите нам за то, что мы здесь порошок от крыс вам посыпем? Вы говорите, у нас нет крыс, наши краски не едят крысы. Они говорят, надо, положено.
Ну, не буквально так, но вот все, иногда что связано абсурдно. С технадзором, с пожарным надзором, с санэпидемстанцией, борьба за экологию. Ну, все, что только можно. Вот оно все к нам приходит. И у всех требования, которым мы, как ни стараемся, до конца соответствовать все-таки не можем.
Может быть, они специально
иногда,
так создают?
Иногда абсурдные, иногда, мне кажется, излишние. Иногда вполне, если требования справедливые, да, спасибо, обратили наше внимание, а то у самих бы руки еще не дошли.
А давайте сейчас заклеймим какое-нибудь совсем абсурдное требование, чтобы, может быть, кто-то из власть имущих, кто нас слушает, обратили на это внимание, и когда-нибудь это изменилось.
Ой-ой-ой, давайте не надо. Не от страха перед власть имущим. Я сейчас погружусь в технические проблемы, начну ссылаться на ГОСТы, СНИПы, требования там и прочее.
Да, хорошо, тогда давайте вернемся в гламур. Краска – гламурный предмет. Какой самый красивый цвет для производителя краски? Какой цвет вам нравится больше всего?
Ставите в тупик. Я могу сказать, какой цвет больше всего нравится мне, а вот производить все по желанию потребителя.
Какой цвет нравится вам?
Ну, лично мой любимый цвет – это оранжевый.
То есть вы способны были бы жить в доме, покрашенном полностью в оранжевый цвет снаружи и внутри?
Я думаю, недолго.
Какой дом ваш мечты? Где он стоит? Где бы он стоял? Каким бы он был? Каким бы дизайн интерьера был бы внутри? Какие цвета в нем были бы, кроме оранжевого?
Да нет, конечно, все покрасить оранжевым прикольно, но жить, наверное, будет не очень весело.
Желтые дома, сумасшедшие дома, не зря называли желтыми домами, помните? Поэтому оранжевый там близко-близко.
Это лечило? Не знаю, если в мой вкус, то, наверное, что-нибудь простое, лаконичное, квадратное, прямоугольное, без изысков и излишеств.
То есть большой куб, где стоит этот куб?
Или несколько кубиков поменьше.
Несколько кубиков поменьше стоят на Лазурном берегу, где-нибудь на океане, где-нибудь на, не знаю, в Подмосковье. Куда бы вы поставили ваши кубики? В каком направлении? Лена живет на Калужском и Новой Риге. Помните, где вы?
Это несомненно. Поскольку я беседую с Леной Лениной, я очарован и заочно проникся прелестью и Калужского.
Кембриджа и Марселя?
Кембриджа и Марселя, да.
То есть, но сами хотите на Рублевку?
Ну, не хочу. Там цены высокие. Меня вполне устраивает Куркино.
Это где?
Это тоже Москва.
Вы там живете?
Да.
Или у вас там завод стоит, и вы там вынуждены живете?
Нет, там все красиво, там нет заводов.
А правда говорят, что у руководителей заводов на работе, так как они все время на работе и живут чаще на работе, чем дома, на работе есть специальные комнаты, где есть диван, где он может отдохнуть, где есть душ, где он может принять душ, где вообще есть чуть ли не там не массажная еда, столовая,
есть,
вообще все организовано.
Я видел таких руководителей.
Да.
Есть.
Ну, тогда...
У нас нет, к сожалению.
У вас нет душа на работе?
Есть, как рабочие, это моют
для вас
после смены.
Да, для другой для...
У меня нету. У меня и кабинета-то нету.
То есть вам, так сказать, удобнее ходить, чтобы за всеми приглядывать, поэтому
так вы же сами сказали, сколько у нас заводов, а сколько еще всякой всячины. Пока я с одного на другой езжу, зачем мне кабинет?
Действительно, я не подумала об этом. У меня есть один приятель, он француз, он уже взрослый очень. У него 4500 отелей в его группе. У него есть частный самолет. Он переезжает из одной точки в другую каждый день. И даже если он каждый день будет посещать по одному отелю где-то в мире, то он все равно за 10 лет не облетит все свои самолеты. Как вы справляетесь со своим хозяйством? На чем вы передвигаетесь от завода к заводу?
Мы предприятие достаточно молодое. Пока у нас теоретически есть шанс объехать все наши заводы даже на обычном пассажирском самолете, как-то так и справляемся.
Скажите, современный миллионер, вы наблюдаете, у вас есть коллеги, партнеры по бизнесу, просто друзья. Современный миллионер, насколько он отличается от того парня в малиновом пиджаке с золотой цепью на груди, о котором слагают западные туристические компании легенды?
А что, правда слагают?
Ну, правда возмущены.
Потому
что до сих пор все это живо в преданиях народа. Как россияне справляли нужду в беде? И как говорили,
ту-ту-ту, 222 номер. Скажем так, я...
Сегодняшний миллионер, он какой?
Не общался. Во-первых, я, надо отметить, не очень много, наверное, общался с миллионерами.
Все больше с рабочими заводов?
С руководителями, которые, скажем так, или не афишируют, что они миллионеры, Или, ну...
Является топ-менеджером?
Почему?
Владелец.
А что, обязательно, вот если он руководит, он обязательно... Что вообще такое миллионер? Миллионер в чем? В какой валюте?
Ну, безусловно, меня интересует.
В рублях у нас любой квартировладелец является,
да,
миллионером.
А в центре Москвы любой долларовым миллионером даже,
вот,
не является.
Так что миллионеры – это нынче термин неподходящий. Если мы говорим...
А миллиардеры, давайте поговорим. Это приятнее.
А я ни одного не видел. Не знаю... И как-то мимо меня прошло.
Похоже, что впервые меня обманули.
Что есть?
Ну хорошо, а как же все-таки они, насколько они изменились вот с тех самых малиновых пиджаков?
Я и в те далекие времена не скажу, что часто сталкивался, общался и видел вот то, что... Да, я видел карикатуры, читал книжки, сталкивался с этим имиджем и рассказывал анекдоты про новых русских в малиновых пиджаках с золотыми пуговицами. Я видел эти пиджаки. Но в жизни как-то или везло, или круг общения был вот такой. Я не могу вспомнить. Уверенности на 100%, конечно, нет. Вдруг что-то забыл. Но вот у меня в голове, я не могу вспомнить кого-нибудь в таком пиджаке,
хорошо,
с кем бы я общался.
Хорошо, давайте заменим термин «миллионер» на термин «руководитель завода». Если вам так удобно играть с нами в Лаврова. Дипломата. Да. Давайте обсудим, что такое сегодняшний руководитель завода. У него 38 секретарш, он их всех имеет в своих кабинетах? Или это многоработающая лошадь, взмыленная, которой даже некогда поесть?
Вы знаете, вот они, скажем... Вы пытаетесь вывести некую породу людей под названием, ну, или миллионер, или руководитель завода.
Пытаюсь хоть какой-то анализ провести.
А среди них все то же самое, как... То есть это не порода такая. Это не то, что вот они пони отличаются от лошадей низким ростом. Или они, я не знаю, там мопсы, и поэтому у них у всех моськи вот такие. Это такие же люди. Среди них встречают точно так же, как и среди обычного рабочего, и среди инженера. И среди инженеров, и среди менеджеров могут встретиться самые разные люди, которые один грохнет все, что есть, на дорогую одежду, другой будет возиться на даче, выращивать картошку каждые выходные. Интересы самые разные. У руководителей заводов то же самое. Есть те, кто горит на работе с утра до ночи, там, пропадает, упахивается. Есть те, кто чего-то добился, можно чуть поспокойнее на все это смотреть. Поэтому... больше стараются получать удовольствие, путешествовать, доверив управление бизнесом подчиненным, назначенным руководителем. И вариантов-то можно назвать много.
А, кстати, вот тут интересные аспекты вы затронули, про доверить топ-менеджерам руководить своим заводом. А нет ли ощущения, что перпетуум мобиля или вечного двигателя не существует? И нет такого бизнеса, где можно было бы, выстроив его, поставить человека руководить и свалить на богам и курить бамбук? Развалят же за 3 дня.
Ну, если за 3 дня сумеют развалить, значит, плохой ты был руководитель.
То есть, все-таки есть вариант?
Система живучести все-таки существует, и даже если менеджер будет очень стараться, это займет у него гораздо больше времени.
Так, но, я спокойно за ваши заводы.
Он не сразу стараться начнет.
Насколько вы можете уехать на Мальдивы или на Сен-Барт?
Скажем так, может быть, на месяц бы я и съездил.
То есть, но не потому, что, не
но, не, но не потому, что завод боюсь оставить, а потому, что там, я думаю, надоест. Все-таки, как ни крути, то, чем мы занимаемся, это интересно.
Я бывала на Мальдивах, но не бывала на вашем заводе. Я хочу сказать, что мне трудно представить.
На заводе веселей.
Кошмар. Давайте поговорим о том, что есть сегодня кризис. У многих средств массовой информации сейчас профессиональная болезнь пугать всех кризисом. Мы реально вышли из кризиса или мы еще в нем? А если в нем, то когда же он закончится?
Не знаю. По-моему, дошли до дна и теперь роем вглубь.
А еще дальше?
Конечно.
Я думала, дошли до дна и уже обнадежилась, надеялась, что вы нас выведете оттуда. То есть,
Знаю, вопрос обычно, когда спрашивают, как все вот, впечатление о том, что происходит, я, наверное, скажу контрастно. Я многих вещей не понимаю, мне хочется верить в высшую мудрость наших руководителей и про то, что какие-то решения и действия нам здесь внизу представляются тотальной глупостью или полным отрывом от реальной действительности, а по факту мы что-то не знаем, а там какие-то глубокие соображения, стратегические мысли, где-то куется какой-то там щит Родины, наполняются чьи-то закрома, и все там правильным маршрутом, там, дорогами созидания куда-то движется. Но то, что происходит вокруг нас в реальной, в конкретной нашей жизни, ну, скажем, денег нету. Денег нету у строителей. Денег, ну, если и нету, то гораздо меньше у рядовых покупателей нашей продукции. Кризис неплатежей. Нарушаются постоянно сроки оплаты. То есть это сложно, как работать. Мы тоже нарушаем сроки оплаты. Возникают конфликты. Привлечение кредитных средств. Это, во-первых, очень сложно. И рогатка требований наставлена столько. Я не знаю, я сомневаюсь, что это политика банков. Выдвигать самые дурацкие требования о предоставлении той или иной информации для получения кредита. Но те же рядовые банки ссылаются на требования, исходящие уже от Центробанка. О том, что мы вот понимаем, что глупость, но вот нас заставляют и вот на это обращать внимание и запрашивать. То есть получение кредитов очень осложнено, ну и дорого. Проценты достаточно высокие. Очень хочется поднять цены. Пусть это звучит непопулярно, мы тут все боремся с инфляцией, но чудес не бывает. В нашей продукции, я в начале нашего интервью рассказывал вот про загадочную известь из Италии, это правда, но эта загадочная известь стала дороже ровно настолько в рублях, насколько изменился курс рубля. И все наши импортные сырьевые компоненты подорожали пропорционально курсу валюты, а импортных составляющих достаточно много. По щелчку новые химические комбинаты не появляются. Бычка завести на ферме намного проще, чем построить огромный мощный химзавод, который заменит море всякой химической ерунды, которая сюда возится там, от БСФ, от Dow Chemicals, от прочих химических гигантов. Поэтому никуда мы от них не уйдем, или мы вернемся в каменный век и будем там палкой, да, ту самую из древесной смолы скипидар гнать, из масла олифу смешивать с уриком.
То есть нет ничего того, что вы можете продавать сегодня, что полностью, полным циклом находится на территории России?
Побелку.
Ну, давайте белить.
Мел с водой.
Ну, супер, давайте белить. Ну, и что же, если так это такой
на
период?
На фасады-то нельзя, смоет.
Смоет дождем.
Конечно. Нет, можно, но качество будет страдать. Что-то, естественно, по максимуму импортные комплектующие заменяются на российские, но они все равно существуют, они все равно полностью не уходят. Производство тех же пигментов в России очень не развито. Ну, слава богу, с присоединением Крыма в России появился завод, производящий двуокись титана. Он находится в городе Армянск в Крыму. До этого был украинский. Но вот беда. Месторождение сырья для этого титана до сих пор на территории Украины. Вот сдвинуть бы еще, ну, километров на 200.
Ой, к чему вы призываете, Сергей? Ведь некоторые...
Я пекусь о своем производстве, не о политике. Я чисто с практической точки зрения.
А журналисты возьмут и вынесут это в заголовки. Что бизнес предлагает расширить территорию Крыма. Слушайте, уйдя от политики, давайте поговорим о чем-нибудь прекрасном. Например, о том, как здорово мы зарабатываем деньги, а потом куда-то их вкладываем. Что есть лучшая инвестиция, на ваш взгляд? Вот некоторые блондинки, не хочу указывать на себя пальцем, предлагают вкладывать деньги в маленькие однокомнатные малогабаритные квартирешки, которые могли бы быть такие, вот такой разменной монетой. И всегда есть пить не просят, но лучше, чем инвестиции в эти постоянно грохающиеся кругом банки. Что для вас есть лучшая инвестиция? Антиквариат, недвижимость, искусство, бизнес?
Ну, у моей семьи очень четкое разделение обязанностей происходит. Мое дело обеспечить то, что мы планируем инвестировать, а супруга справляется с решением задачи о том, куда именно инвестировать.
Если она инвестирует
поэтому
в свои туфли?
Вот, на эти мысли просто нету никаких. Вот что она хочет, то и делает. Но, кстати, идея, мне кажется, хорошая, в маленькие квартирки она тоже инвестирует.
Да, ну видите, как хорошо, блондинки, все со всех стран, объединяйтесь.
Да. Она вот примерно так.
Я просто, как она начала тоже инвестировать в туфли, создала коллекцию из 1000 пар, сносить, понимаю, что, видимо, будет трудно, и поняла, что это не самая лучшая инвестиция.
Нет, ну а потом это же бесконечный процесс. Сначала инвестируешь в туфли, потом появляется необходимость инвестировать в шкафы.
Да.
А вот дальше мы уже подходим к тем самым квартиркам, в которых стоят эти шкафы.
Да, как
лучше
же
сразу начать продать квартиру.
Клаудио Шифер, купив себе дом на острове Майорка, заодно предусмотрела соседний дом, купила для барахла. То есть у нее есть один дом, где она живет, а один дом, где хранит туфли и соответствующие всякие сумки. Возвращаясь к секретам успеха, как вы думаете, почему одни люди становятся миллиардерами или миллионерами, а другие прозябают? Почему вы стали успешным человеком? В чем ваш секрет успеха?
Не скажу, что я сам себя в душе считаю вот таким успешным человеком. Наверное, состоявшимся. Мне бы хотелось большего. К сожалению, не все получается из того, что когда-то задумывалось.
Да, значит, первый секрет успеха Сергея Мясникова – это алчность. Он хочет большего, в хорошем смысле этого слова. Давайте называть ее амбициозность.
Я же не про деньги, да. Амбициозность, хорошо, наверное, лучше,
хочется,
чем алчность.
Хочется большего. Раз. Второй секрет успеха Сергея.
Ну, конечно, трудолюбие.
Ну, а что, мы с вами много работаем. Я наблюдала за вами в разное время суток, времени года и так далее, времени, день недели, и понимаю, что вы работаете всегда.
Я при этом считаю себя очень ленивым человеком. Как только у меня предоставляется возможность не работать, я наслаждаюсь этой возможностью.
Как тот мудрец, который говорил, что если есть возможность сесть, я сяду, чтобы не стоять. Если есть возможность лечь, я лягу, чтобы не сидеть.
Да. Если есть возможность не работать, я не работаю. Я за ленивую обезьяну.
Большинство моих знакомых миллиардеров – трудоголики. Вы считаете, что это проблема и болезнь, и нужно с ней как-то бороться? Или вы считаете, что по-другому не заработать?
Ну, это их выбор. Я не отношу себя к трудоголикам.
А ни один алкоголик себя еще не признал алкоголиком. Это я негласно вас обвиняю.
Ладно, не будем.
Считаю, что вы трудоголик.
Мне кажется, нет, потому что я с огромным удовольствием плюю на... Не, на работе всегда можно сделать еще больше и еще что-то полезное.
Да вы и так по 18 часов в сутки работаете, а спать же когда?
Но я с удовольствием потрачу время, приехав куда-то на... переговоры или для общения в новый город, в новую страну. Я с огромным удовольствием проведу там лишний день-два, чтобы обязательно побродить по каким-нибудь руинам, зайти в неважно, что это, кафедральный собор, православная церковь или мечеть, это все равно интересно, это необычно. Так что и буду очень сожалеть не о том, как я там хорошо или плохо поработал, а о том, что вот туда еще не добрался, вот сюда вот не доехал.
Успеваете жить, молодец. Сергей, а что бы вы посоветовали взятому чисто гипотетически молодому человеку, который хотел бы на вашем месте стать королем краски через некоторое время?
Учиться, учиться и учиться.
Как завещал мой великий Ленин.
Да.
Скажите, а качество высшего образования, как у меня, у вас не вызывает возражений, возмущений даже и всякой критики?
Качество высшего...
Высшего образования.
Вообще.
Так называемого высшего здесь, вот у нас в России, так называемого высших учебных заведений.
То, с чем иногда приходится сталкиваться при наборе, при собеседованиях, при наборе на работу специалистов, очень часто, ну, по крайней мере, было у меня такое, где я просто удивлялся. А чему вообще, хоть чему-то-то учили? Ну, хоть что-то. И пытался не столько оценить полезность сотрудника нашей компании, сколько пытался нащупать, а вот где? Ну, столько лет он чего-то делал в высшем заведении. Может быть, мне так везло.
Вот и я говорю. Нет, вы все правильно поняли. И 5 лет в тюрьме большему научили бы этих самых несчастных студентов, которые просто балду пинают там.
Вот
правильно,
поэтому, наверное,
мой высшему, так называемому.
Профессионалы в цене, они встречаются редко. А специалист в области технологии производства красок, не только красок, их... мало, их единицы, наверное, в страну, на всю страну. И не только, и не надо зацикливаться на одних красках. В любом направлении деятельности профессионалы очень ценятся. Но единственное, что немножко не так, профессионалы в производственных областях, им, наверное, так же сложно, как и всему нашему российскому производству.
То есть вы солидарны со мной в отношении качества обучения и качества образования, но при этом согласитесь со мной, что самообразование нужно продолжать всегда. Чему недавно вы научились, чему-нибудь полезному в вашей постоянно самообразовывающейся жизни?
Мы сейчас занимаемся достаточно серьезными поставками сюда, в страну, сырья для производства порошковых покрытий. Это, мне кажется, не так давно, в принципе, в стране все это производится, и спрос на них еще не сформирован, но он растет. И мне кажется, что это будет достаточно быстро растущее направление.
Давайте подтолкнем, что такое порошковые вот покрытия.
Там, вот это вот чем покрыли, не исключено. Может быть, ничем, а может быть, просто чем-то порошковым.
Сергей трогает металлическую ножку стола.
Чем-то покрыт. Двери, шершавые вот такие двери с металликом, как молотковой эмали. Вот это тоже порошковое покрытие.
Как бы краска, но 3D.
Практически. Ну, бывает и 3D, бывает и гладкое, но неважно. Принцип в том, что находится порошок, затем изделие помещается в печку, подогревается несколько минут, и получается прочное, надежное.
Но для стен не годится.
Абсолютно стойкое. Стену в печку не поместишь. Да. А вот для холодильников, для батарей, для каких-нибудь там лифтовых...
И элементов лифта?
Это вы же спросили про обучение. Нет, мы такое не производим. Может быть, когда-нибудь будем, пока нет. Но открылась такая бездна нюансов, столько всевозможных... компонентов и продуктов химических, которые я практически не представляю, как они работают, а оно нужно, чтобы на равных говорить, чтобы на одном языке говорить с теми, для кого мы этот продукт предлагаем. И тут учиться, учиться и учиться, как я уже повторяюсь.
Вот
на днях там приедет товарищ из Кореи, один из ведущих специалистов мира в этой области. И я надеюсь, что мы с ним очень плодотворно поездим по нашим потребителям, поэкспериментируем в их лабораториях, понюхаем всякую ядовитую дрянь, наберемся ума. Ну, я как минимум, я наберусь ума разума.
А чем вы будете развлекать нашего корейского гостя? Девчонки, водка, хорошие рестораны, баня. Как
ночными,
вы планируете?
Ночными перелетами.
И большой нагрузкой, так что он по вечерам уже падал и спал.
Программа сумасшедшая. Мне тяжело, как ему, не знаю. Но вот когда ты ночью куда-то летишь, а днем с утра нужно свеженьким, бодреньким.
Выступать перед толпой людей?
Ну, не только. Мешать, там, натирать, кучу всяких телодвижений осмысленных делать.
Я понимаю вас, многие люди, которые не так часто, как мы с вами, летают, они думают, вот здорово было бы куда-нибудь слетать. А вы, наверное, думаете, вот здорово было бы куда-нибудь не летать и долго.
Я радовался тому, что по моей работе мне приходится много летать. Это классно, интересно. Туда на самолете, сюда на самолете. Это было, наверное, лет...
Первые 3 дня.
15 назад и более. А сейчас я терпеть не могу самолеты. Мне так это не нравится. Это очень дискомфортно.
А у вас все заводы разбросаны? Они в одном городе?
Один в Перми, один в Азове, а один мы традиционно называем это московским производством. Но на самом деле находится в Переславле-Залесском. Это уже Ярославская область, но очень близко к границе с Московской.
Скажите, а как, зачем так в разных точках расположены эти заводы? Потому что, чтобы как-то...
Продукция, продукция достаточно дешевая. И для того, чтобы успешно обслуживать удаленный регион, там нужно заводить большой склад с широким ассортиментом, организовывать оперативно доставку. А ассортимент у нас огромный. Мы производим сотни позиций. Я не говорю... Вот тот случай, когда еще и разнообразие по цветам. Нет. Это несколько торговых линеек, скажем, как краска, ну, дешевая. Дешевая. Не скажу, что нормальная, не скажу, что качественная. Не скажу,
сколько
что
стоит краска? Баночка литровая сколько стоит?
Наши технологии работают над тем, чтобы стоимость ведра с краской приближалась по цене к стоимости пустого ведра. Потребители ждут от нас именно этого.
А если доплачивать еще за то, что взяли у нас краску?
Ну, не дай бог. Тогда точно ноги протянем.
Но вам же нравится сам процесс. Скажите, вот почему в нашей стране не очень любят богатых и успешных людей? Это зависть? Это непонимание? Или это какая-то исторически сложившаяся культура?
Я не знаю. Тут... Вот, знаете, вы такие вопросы, я не задумывался.
Ну, все бабушки на заборе не щелкают.
Я не задумывался, что их... мне кажется, что не любят далеко не всех. Мне кажется, что у нас очень много богатых и обеспеченных людей, которые заслуживают того, чтобы их не любили. Они сами виноваты. А я бы не хотел в формате нашей беседы ссылаться на конкретных всем известных личностей.
Я не собираюсь ссылаться.
Про которые я могу там пальцы загнуть и перечислить, за что конкретно я не люблю и за что их, скорее всего, не любит кто-то еще.
Я, безусловно, не имею в виду, чтобы мы сейчас кого-то с вами, чтобы мы давали возможность адвокатам заработать на клевете. Я предлагаю просто сказать, за что? За то, что они типа воры или за то, что они ведут аморальный образ жизни, который возмущает народ, или они швыряют с деньгами тогда, когда кто-то голодает. За что?
Ну, начиная с 1917 года, народ победил и, в общем, поступил так, что в стране не стало богатых.
Но ведь это не всегда правильно, были хорошие
поколения,
богатые.
Поколения выросли, но вот где-то на каком-то уровне некая борьба с богатыми еще с тех времен, может быть, на генетическом где-то прослеживается. И плюс, конечно, богатые, ну, мне кажется, что некие излишества, демонстрируемые активно, напрягают основную массу населения, которая на все это смотрит. Слишком демонстративно и слишком много мы об этом говорим, о вот этом колоссальном перепаде между, будем говорить так, богатыми и бедными, или обеспеченными и необеспеченными, богатые, бедные, там, условно, кто-то, у кого-то, я не знаю, там. И крайне вкусный, а вот и черст, хлеб черствый.
Тут
и каждый, и каждый страдает.
Жемчуг,
жемчуг мелкий.
Мелкий, а у кого щи пустые. Скажите, помните, как один мудрец, вы не присутствовали, безусловно, при этом, это было еще до нашей эры, прогуливаясь по огромному рынку, заваленному антикварными современными вещами, заявил, это ж сколько вещей, которые мне нахрен не нужны. Ну, вместо нахрен он, видимо, употреблял что-то такое более
греческое.
Да. Как вы думаете, чего не нужно вам? Вот частный самолет, мы выяснили, вам не нужен, вы предпочитаете ближе к народу. Что еще вам не нужно?
Было бы, наверное, интересно, скажем так. Наверное, полезно. Это просто не по карману, скажем
так.
Я не знаю, насколько мне нужен частный самолет, потому что я про это пока всерьез не задумывался.
А что еще вам не нужно из того, что, может быть, вы могли бы себе позволить? Как насчет Феррари?
Не нужно. Не нужно.
Потому что неудобно сидеть на тазике, который громыхает, и вы низко сидите на полу.
Точно не Феррари, точно не Порше. Вообще, мой идеал автомобиля – это Toyota Camry. Она достаточно дешевая, достаточно удобная, просторная.
И с завтрашнего дня я буду рассказывать про то, что наши миллионеры нынче стали очень демократичны.
Они, может, такими и были.
Нет, они стали,
к
счастью, стали, и действительно вот эти все излишества, то есть, видимо, наелись роскоши, наелись богатства, на 80-е сумки Биркин уже не хочется покупать сумки и так далее. То есть мне кажется, что уже мы просто все. Вот уже, ну сколько может быть часов Турбион в коллекции у человека? Ну, первые 5 радуют человека, ну а последующие 25, наверное, уже излишне.
Вот это точно лишнее. Мне как жена подарила чудесные российские часы. Пусть золотые, но это полет. Ну, какой-то ограниченной серии выпустили. Ну, Романов, что ли. Ну, давно это уже было. Старенькие они уже.
Выглядят хорошо.
Они мне очень нравятся, и больше мне ничего не нужно. Но я допускаю, что у кого-то хобби. Кто-то спичечные коробки собирает, кто-то часы. Ну, кому как повезло.
Давайте пожелаем чего-нибудь нашим слушателям. Ну и, в общем, пожелаем всем тем, кто хорошо относится к богатым, плохо относится к богатым, и всем тем, кто хотел бы стать на вашем месте, и всем тем, кому мы бы не пожелали хотеть стать на нашем месте.
Пожелать мне хочется в первую очередь оптимизма. Это созвучно с нашим названием, с жизненным кредо. А вместе с оптимизмом обычно приходят и здоровье, и обеспеченность, и все остальное. Хочется сказать огромное спасибо Лене Лениной.
Ой, спасибо большое. Спасибо. А за что?
И за то, что она есть. И за то, что я получаю искреннее удовольствие, с ней общаясь.
Это очень взаимно, и, видимо, вам это тоже нравится.
И за возвращение в Россию. Я, как патриот страны, двумя руками за и готов аплодировать, приветствовать.
А видели мою «Лада X-Ray»? Я первый покупатель чуда российского автопрома.
Так я вокруг нее уже... По-моему, второй раз хожу.
Да, покататься.
И задумываюсь о том, вот в следующий раз, когда придет, пора менять машинки, почему бы не на «Лада X-Ray»? В принципе, это вообще неплохо.
Спасибо вам огромное. Я напомню, дорогие друзья, что у меня в гостях был интереснейший собеседник, удивительный бизнесмен, владелец, руководитель 3 заводов «Оптимист», заводов по производству краски Сергей Мясников. Спасибо огромное, Сергей.
Спасибо вам, дорогие слушатели. И спасибо еще раз, Леночка.
Ленинская правда.